Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 6 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Мы говорим о главных событиях этого дня, следим за лентами информационных агентств, изучаем карту московских пробок в прямом эфире. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить в прямой эфир. Номер телефона 7-3-7-3-94-8, код города 495-й. Яндекс оценивает ситуацию в эти минуты в 7 баллов. Центр организации дорожного движения в 5 баллов. Такая разница в оценках мне, например, попадается впервые. На московских дорогах не очень много автомобилей. Это 77% от нормы, но 512 350 машин. Сейчас на московских дорогах, еще раз напомню, создают по версии Яндекса 7-бальные, а по версии ЦОДД 5-бальные пробки. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время. Соглашение о границе Чечни и Ингушетии признали конституционным, а Китай выразил протест из-за ареста в Канаде своей гражданки. Это непростая гражданка Китайской Народной Республики. Но начнем мы с сегодняшнего интервью российским журналистом Дмитрия Медведева. Посмотрим, как экономисты комментируют оценки экономической ситуации, которые Медведев сегодня давал. Он экономические итоги года оценил как позитивные.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Дмитрий Медведев оценивает экономические итоги года как позитивные. Говорит, рост небольшой, но как в Европе. Впервые за несколько лет будет профицитный бюджет, низкая инфляция и создание запаса прочности на случай непредсказуемости цен на нефть. Олег Шибанов, профессор финансов Российской экономической школы, к нам присоединяется. Олег Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Вы готовы согласиться с позитивными экономическими итогами года по Медведеву?
Ну, вы знаете, в целом, да, именно в плане того, что экономическая стабильность довольно высокая. Что касается роста, вот здесь, наверное, чуть больше деталей, потому что то, что мы растем как скорее минус в Европе, чем нам, маловат рост, надо бы побольше, конечно.
Ну, Медведев и сказал истинно ради, что это маловатый рост, но примерно так же, как и у соседей, что называется. А теперь дальше. Когда он говорит о том, что впервые за несколько лет будет профицитный бюджет, это достижение?
Это, безусловно, достижение, это очень важно для макроэкономической стабильности.
Так, а что это значит? Чуть объясните, чуть больше. Потому что многие ведь считают, что профицитный бюджет, это значит, не тратятся деньги, которые можно было бы потратить на развитие.
Вот это вот как раз история про то, что происходит, когда в развивающихся странах страны и государство, и правительство стабильно стараются держать дефицитный бюджет. У вас есть разные эпизоды развития экономики. Когда-то она растет, когда-то она падает. Когда она падает, вам нужно поддерживать экономику и как правительство решаться на дополнительные расходы, может быть, снижение налогов, может быть, еще какие-то действия. И вот ситуация, когда не накоплена подушка безопасности, с рецессиями бороться очень тяжело. Поэтому сейчас, когда экономика пока растет, профицитный бюджет как раз очень положительный сигнал, в том числе для международных инвесторов, но и для внутренней макроэкономической стабильности.
Ну и по поводу создания запаса прочности на случай непредсказуемых цен на нефть. Это ведь продолжение темы, которую мы только что затронули. Но создание запаса прочности – это что и этого сколько должно быть?
Знаете, здесь есть разные оценки, но опять же, профицитный бюджет – это один из двух шагов, наверное, которые здесь важны. Второй шаг – это международный или золотовалютный резерв. В этом плане вообще любой профицит бюджета – это уже положительный сигнал. А вот с золотовалютными резервами здесь вопросы более тонкие, но наш уровень, наверное, уже вполне достаточен, хотя он, наверное, и будет продолжаться увеличиваться.
Но когда мы говорим о непредсказуемости цен на нефть, ведь у этой непредсказуемости тоже есть определенная граница?
Знаете, вот границы границами, но мы помним 2016 год, когда в первом квартале, например, цена падала до $27 за баррель, да, и только что, вот буквально там пару месяцев назад, она была за 80. В этом плане колебания очень сильные, и чтобы от них нормально застраховаться, нужно, наверное, иметь возможность при любых ценах на нефть выполнять свои обязательства, в том числе федерального бюджета.
Спасибо. Олег Шибанов, профессор финансов Российской экономической школы, согласился, по сути, получается, с сегодняшними оценками премьер-министром Дмитрием Медведевым первых экономических итогов года, которые Медведев оценил как позитивные.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир «Москва». на радио «Говорит Москва».
212-й пишет: профицит или дефицит бюджета, разве это отражается на покупательной способности домохозяйств? Да, безусловно, отражается. Это вам любой экономист скажет, потому что при профиците бюджета бюджет более устойчивый в любом случае, чем бюджет дефицитный, а, следовательно, и домохозяйства, и их покупательная способность оказываются более устойчивыми. Мы не говорим о том, насколько удачливы, богаты, как это сказать, успешны, я не знаю, насколько уверены в завтрашнем дне эти домохозяйства. Но профицитный бюджет для любого домохозяйства наверняка лучше, чем дефицитный. Следующая тема. Соглашение о границе Чечни и Ингушетии сегодня признано конституционным. Цитирую по ТАСС, решение принял Конституционный суд России. Председатель суда Зорькин сообщил, что в проведении в Ингушетии референдума по установлению административной границы с Чечней нет необходимости. Напомню, в чем, собственно, вопрос. В сентябре главы двух республик, Юнусбек Евкуров и Рамзан Кадыров, подписали соглашение о границе, которая не была четко определена еще с начала 90-х годов. Документ в октябре ратифицировали парламенты и в Ингушетии, и в Чечне. Однако нормативный акт оспорила группа ингушских депутатов, которые обратились в Конституционный суд республики, и тот, внимание, признал закон несоответствующим Конституции. После такого решения Конституционного суда Ингушетии Юнусбек Евкуров, глава субъекта федерации, 8 ноября обратился в Конституционный суд России. И вот сегодня Конституционный суд России признал соглашение о границе Чечни и Ингушетии конституционным. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Так, у нас продолжают обсуждать связь между профицитным бюджетом и дефицитным бюджетом. Василий Орлов совершенно справедливо вспоминает, что и при дефицитном бюджете тоже возможно, когда домохозяйствам хорошо, потому что бюджет США дефицитен более десятилетия, а наши домохозяйства могут только мечтать об их уровне. Обратите внимание, я как раз специально оговорился, что мы не сравниваем уровень богатства или бедности домохозяйств, Василий. Я довольно четко об этом сказал, но говорил о том, что, как правило, профицит бюджета для любого домохозяйства с точки зрения уверенности, планирования завтрашнего дня, ну и так далее, намного лучше. Это не значит, что при профиците или дефиците бюджета домохозяйство будет богаче или беднее. Вот тут как раз никакой связи, наверное, нет. 7373948, телефон прямого эфира. Еще раз напомню, телеграм говорит МСК-бот, смс-портал +7 925 48 94 8. Про конституционность соглашения о границе Чечни и Ингушетии. Нам нужны наши слушатели, которые могли бы попытаться хотя бы объяснить, а в чем, собственно, смысл недовольства. Еще раз напомню, тут ведь какая штука. Речь идет о том, что часть людей в Ингушетии, вот Виктора, например, пишет, подкладываем себе противоречия, которые аукнутся в будущем. А это вопрос, потому что получается, что противоречия были прежде заложены. И вроде бы как сейчас как раз эти противоречия попытались разрешить. Вы говорите наоборот, это сейчас противоречия. Тогда почему противоречия не подкладывались 25 лет назад, когда, собственно, все это не начиналось, когда Чечено-Ингушская автономная Советская Социалистическая Республика, так, по-моему, она называлась, разделилась на Чечню и Ингушетию. 7373948, телефон прямого эфира. Так, господа, про бюджет я понимаю. Но 212-й. А я не о покупательной способности. Я же, пишет 212-й, о покупательной способности, а не о иллюзиях и не о патриотизме. Так а покупательная способность, еще раз, не зависит в таком смысле ни от профицита, ни от дефицита бюджета. А покупательная способность зависит от бюджета в целом, от его размеров. Вот это важно. Так, 7373948, нам нужны люди, которые могли бы прокомментировать ситуацию в Ингушетии. Чем, насколько вы знаете, чем можно объяснить недовольство части ингушского населения в связи с этим разграничением между двумя республиками? Нам с нашим менталитетом, пишет 652-й, нечего туда лезть, они пусть сами разбираются. Хорошо, давайте и так попробуем. Главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов к нам присоединяется. Григорий Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, ну, давайте сначала все-таки объясните, а чем вызвано недовольство части ингушского населения, достигнутой договоренностью?
Большая часть ингушского населения Республики Ингушетия считает, что они потеряли землю, считает своей территорию, которая теперь отошла к Чечне. И надо сказать, что очень большая часть чеченского населения Чечни считает то же самое, считает, что это их чеченская земля.
А есть ли какое-то понимание в регионе того, а как можно было решить эту проблему, или надо было оставлять ее подвешенной и дальше, на последующие 20 лет?
Я думаю, что должна была быть гласность, должно было быть более публичное обсуждение, потому что поводом для этого конфликта послужило не само соглашение, а то, что оно подписывалось кулуарно, и митинги первые начались до подписания соглашения. В этом смысле местные жители узнали о соглашении раньше, чем журналисты. Нигде, могу сказать, авторитетно, ни на Кавказском узле, ни в других изданиях не было публикации об этом соглашении. Однако же начали митинговать жители Сунчинского района, которые именно получили такую информацию, которая оказалась достоверной. Вот эта вот кулуарность – это то, чего надо было избежать. И сейчас тоже есть конкретные шаги, которые также нужно предпринимать.
А вот как раз по поводу того, а какие шаги можно предпринимать сейчас, есть вот очевидное, окончательное, скажем так, толкование о законности достигнутого соглашения? Теперь даже Конституционный суд Российской Федерации признал соглашение конституционным. А как можно успокоить население в этих условиях?
Ну, я готов сказать про шаги. Я, конечно, не могу сказать, что это вот точно всех успокоит. Но вот приведу вам пример. Один из тезисов оппозиции во время на начальном этапе митинга был про село Датых, про которое считалось, что вот оно отойдет к Чечне. Ингушское село, оно на самом деле к Чечне не отходит. Это, слава богу, прояснили. Но вот это село, оно абсолютно разорено, там не живут люди. И власти Ингушетии еще в 2016 году заявляли о планах восстановления этого села. А сейчас эти планы, ну, видимо, отчасти из-за данного соглашения, стали так форсированы. И теперь уже премьер-министр съездил в это село, которое сейчас, получается, находится на самой границе. Вот вокруг него территория теперь в Чечне, а оно еще в Ингушетии. Ну и что говорит премьер-министр Ингушетии? Он говорит: давайте мы газ, электричество туда восстановим, давайте построим школу и детский сад. Но вот это как раз такие благие слова, которые абсолютно, на мой взгляд, бессмысленны. Вот наш журналист туда съездил, сделал видео. Не живут там люди. Зачем там строить детский сад? Надо разговаривать с людьми. А что вам нужно, чтобы вы вернулись? Детский сад? Хорошо. Тогда детский сад. А может быть, им не детский сад нужен? Может, они готовы возвращаться, но не с детьми в такое удаленное от центра село? А может быть, им нужно что-то другое, нежели школа? Может быть, туда готовы возвращаться не семьи, а именно там взрослые мужчины, чтобы вести там хозяйственную деятельность? Может быть, там хотят открыть многие люди пасеки, да не могут. То есть нужно больше работать с населением, чтобы понять, а как бы оно хотело восстановить ту часть Ингушетии, которая по этому соглашению все же является, входит в состав республики Ингушской, и где не живут сейчас люди. И таких мест немало. И вот с них можно было бы, мне кажется, начать. Но именно в диалоге. Сейчас это делается без диалога.
Вы говорите о необходимости диалога для того, чтобы выяснить, а чего на самом деле хотят недовольные граждане. А это действительно недовольство народа. Многие ведь говорят о том, что, возможно, подобного рода недовольство инспирировано. Якобы там то ли нефть нашли, то ли еще что-то. И поэтому отстаиваются какие-то совсем другие, неочевидные интересы.
Нефть действительно есть, ее нашли еще давным-давно, но ее там немного, и та нефть, которая есть, насколько мне известно, я, конечно, не специалист, она, как когда мы цитируем экспертов, с большой частью сероводорода, то есть ее очищать еще задача, но это задача, которую будет выполнять Чеченская Республика, и то, что в Роснефти осталось от их собственности в Чеченской Республике. У Ингушетии теперь этого нет. Что можно сделать с жителями Ингушетии? Мне кажется, с ними нужно больше работать. Уже начинались первые какие-то попытки диалога, встречи, но их нужно проводить без давления. Людям надо помочь, тем, кто хочет вернуться, тем, кто хочет там посещать свои родовые башни на территории Чечни. Дайте же им возможность посетить. Вот один раз был инициирован оппозицией «Субботник». С чеченской стороны выстроились какие-то силовики, с ингушской стороны были задержания. Надо в мирном русле провести субботник вместе чеченцам, ингушам. Если они хотят восстановить родовые башни, да пожалуйста, пускай они вместе восстанавливают их. Вместо того, чтобы применять здесь силу или угрозы, мне кажется, нужно многолетнюю программу иметь, именно не финансовую программу, а содержательную, на то, как восстанавливать доверие между людьми, которые хотят на этой территории бывать, хотят туда приезжать. Может быть, кто-то хочет жить там по-соседски. Вот что нужно делать, как мне кажется.
И последнее уточнение, если существуют такие цифры. Все эти изменения касаются исключительно земли или есть конкретные люди, которые поменяют один субъект федерации на другой? И если есть, то сколько таких людей?
Ну, вы знаете, хороший вообще вопрос, потому что 99% времени в освещении этой темы мы говорим про ингушей. И действительно известно высказывание самого Юнусбека Евкурова и других чиновников, что именно люди вот ничего не теряют. То есть там такие заброшенные территории со стороны Ингушетии отходят к Чечне. Но вот есть еще территория Чечни, и есть люди со стороны Чечни, голос которых очень плохо слышен, которые публично не высказывают, которые использовали земли, теперь эти земли перейдут к Ингушетии. Этих земель там в 25-26 раз меньше, чем тех земель, которые от Ингушетии переходят в Чечни. Еще раз подчеркну, это официальные данные, то есть они такие, то есть это ингушский взгляд отчасти. И вот надо, конечно, понимать, что есть люди, которые для своих хозяйственных нужд использовали территории в Чечне. Сейчас эти территории перешли к Ингушетии, и непонятно, смогут они, ну вот сельские жители, смогут они использовать эти земли или нет, и на каких условиях. То есть чеченцы конкретно, про которых вообще никогда не говорят.
Но говорить о том, что какие-то населенные пункты меняют прописку, что называется, такого нет вообще.
Такого нет вообще, но многое сейчас подлежит восстановлению, да, и то, что сейчас не действует, а будет восстановлено, ну, это уже будет, наверное, отчасти новые населенные пункты.
Спасибо, Григорий Шведов, главный редактор интернет-издания «Кавказский узел», был с нами на прямой связи. Мы обсуждали соглашение о границе Чечни и Ингушетии, которое подписано не сегодня, но именно сегодня решением Конституционного суда России признано соответствующим основному закону страны. И вот из новостей, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств, цитирую по агентству РИА Новости, представитель Тейпа Орстхой, выходцы из которого исторически проживают как раз в населенных пунктах на границе Ингушетии и Чечни, Сайхан Саламов заявил, что считает законным и справедливым решение Конституционного суда России о соглашении по границе между двумя регионами.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мне нравятся наши слушатели, которые сейчас пишут что-нибудь такое. Дмитрий, а хотел спросить, какая разница, какие куда земли в регионах перешли? Мы же в одной стране живем. Василий Орлов, что-то федерация все больше клонится к конфедерации. Виктор, а у нас разве не одна страна? А разве не мы с вами обсуждали, что происходит, когда появляется новая Москва? Когда часть земли ведения Московской области переходит в ведение Москвы. Разве не было так много копий сломано вокруг этого вопроса? Ведь страна-то одна, федерация не клонилась в этот момент к конфедерации, и никто, как мне кажется, не задавался вопросом, какая разница, какие куда земли в регионах переходят. Все говорили, это очень важный вопрос, это принципиально важно, а многие были недовольны. Следующая тема. Снова о недовольстве, только уже за пределами Российской Федерации. Китай выразил протест из-за ареста своей гражданки. В Канаде китайские дипломаты выразили решительный протест в связи с арестом гражданки Китайской Народной Республики. Ну, не просто гражданки, а финансового директора компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу по запросу Соединенных Штатов Америки. Василий Кашин, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований в Высшей школе экономики. Василий Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, не каждый день финансового директора такой компании, да еще, насколько я понимаю, родственного руководителю компании человека задерживают, да еще вот таким образом. Это чревато серьезным скандалом?
Да, это начало нового серьезного осложнения. До этого, в начале года, американцы ввели санкции, нанесли серьезный удар по другому китайскому технологическому чемпиону от компании ZTE. Это, в общем-то, был конкурент Huawei в сфере телекоммуникационных технологий. Там на время они попали под санкции, им было запрещено покупать американские комплектующие, программное обеспечение и присутствовать вообще в США. Там спустя несколько месяцев с огромными потерями там это было урегулировано и выплаты огромных штрафов. Но было известно, что схожие претензии имеются и к Huawei. И уже несколько месяцев назад были приняты решения о запрете, например, пользоваться продукцией этих компаний на территории американских военных баз, и вообще в американских госструктурах было много выступлений против них в Конгрессе. Их формально их обвиняют в нарушении режима санкций против Ирана, но реально там речь шла о том, что недовольство США вызывает сам факт наличия в Китае таких крупных международных компаний, продвигающихся в телекоммуникационном бизнесе, и особенно учитывая, что Китай хочет бросить вызов Америке в сфере технологий 5G.
Но то, что все это происходит буквально на следующий день, буквально не прямо на следующий день, а через несколько дней после того, как американский президент встречался с китайским лидером и о чем-то, наверное, разговаривал. Вот как это расценивают китайцы?
Ну, Китай уже выступил с заявлением, с требованием освободить ее. Было заявление МИД. Очевидно, что это будет воспринято крайне негативно. Насколько можно судить, встреча Си Цзиньпина и Трампа привела к очень ограниченным, на самом деле, договоренностям. Не было принято никаких определенных решений, они лишь договорились продолжить усилия по достижению соглашения еще на 90 дней. Все прочее носит очень расплывчатый характер. То есть это, видимо, отражение того, что ситуация-то, в общем-то, не самая благоприятная по-прежнему в американо-китайских отношениях. И вполне возможно, что сейчас китайцы решат, что это действие, это отказ США от компромисса, и начнется новая фаза эскалации.
Скажите, это может как-то повернуть Китай в сторону Российской Федерации дополнительно, тем более, что Huawei или Huawei, по-разному эту компанию называют, как пишут некоторые, имеют определенные планы и, в общем, довольно широко представлены на российском рынке?
Ну, Huawei, конечно, представлена в России, но российский рынок, он просто очень и очень мал. Его невозможно сравнить там по емкости там с тем же американским. И главная проблема для китайских телекоммуникационных компаний и для таких, как Huawei и ZTE, это не то, что они даже теряют рынок, хотя это плохо, а то, что в случае полномасштабных санкций со стороны США они теряют доступ к комплектующим американским, ну и к программному обеспечению. Собственно, сейчас Китай реализует ускоренную программу импортозамещения в области производства электронной компонентной базы. Там она имеет гигантские масштабы, там в общей сложности инвестированы десятки миллиардов долларов, десятки фабрик строятся. Си Цзиньпин лично посещает эти стройки там периодически, и, в общем, они пытаются как-то обезопасить себя, но пока что у них, конечно, сильнейшая зависимость их национальных чемпионов от производственной кооперации с США сохраняется.
Хотя... Я понял. Спасибо. Да. Спасибо. Василий Кашин, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. Мы говорили о скандале, который разгорается между Соединенными Штатами и Китаем, между Китаем и Канадой в связи с арестом высокопоставленной с экономической точки зрения китайской гражданки в Канаде. Речь идет о финансовом директоре компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 6 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем разговор о главных событиях этого дня, продолжаем обсуждение важных тем и продолжаем следить за картой московских пробок. То ли я запутался в этих двух картах московских пробок, которые у нас от Яндекса и Центра организации дорожного движения, то ли что, но несколько минут назад, получалось, полчаса назад, вроде как у Яндекса были пробки 7-бальные, а у ЦОДД 5-бальные. Потом, значит, 5 минут назад 7-бальные пробки были уже у ЦОДД, а 6-бальные у Яндекса. Но теперь все нормально. Общая загруженность по Москве, по всем источником и ЦОДД, и Яндекс оценивает в 7 баллов в эти минуты. Что еще? Вслед наших обсуждений заявление главы Ингушетии Юнусбека Евкурова, цитирую ПАТАС, посты на установленной недавно административной границе Чечни и Ингушетии будут убраны. Те посты, которые в приграничных районах стояли, мы их убираем. То есть речь идет о Сунжинском и Молгобекском районах Ингушетии, где уже вместо приграничных постов установили въездные арки с символикой двух регионов. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Продление ареста футболистам Мамаеву и Кокорину. Вчера было принято судебное решение. Футболисты останутся под стражей до 8 февраля. Ну и заявление властей Москвы, которые говорят, что не видят перспектив у интернет-агрегаторов такси.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Прежде чем мы заговорим об аресте, вернусь к информационному выпуску, где цитировали депутата Государственной Думы Александра Пятикопа. Есть смысл, наверное, раз уж он заговорил о том, как работает в Государственной Думе и кто там работает, раз уж он сказал, что он учился в 8 высших учебных заведениях, опять закончил, есть смысл зайти на сайт собственно, duma.gov.ru, то есть на официальный сайт Государственной Думы, где написано, что Пятикоп избран по избирательному округу 97, это Калининградский избирательный округ в Калининградской области, где есть информация о депутате, он родился 14 декабря 1962 года, есть сведения об избрании, о том, что он из фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в 7-м созыве, есть упоминание, что он работает в Комитете по федеративному устройству, и что у него есть ученая степень кандидата педагогических наук. Но есть еще одно упоминание об образовании Александра Пятикопа. И вот тут упоминается только 3 высших учебных заведения, точнее 2. Калининградский государственный университет, 2 выпуска 1986 года и 2000 года, и Северо-Западная академия государственной службы 2005 года. Ну и еще я хотел бы обратить ваше внимание на краткую биографию Пятикопа. Он работал учителем физкультуры в средней школе в Калининграде, вообще из Калининграда, а потом довольно долго работал директором средней школы, а с 2001 года ушел в политику и сначала довольно долго работал в горсовете Калининграда, а в 2016 году был избран депутатом Государственной Думы от партии «Единая Россия». Теперь про арест футболистов. Мамаев и Кокорин встречать Новый год теперь будут под арестом. И брат Кокорина Кирилл, и еще один фигурант дела Александр Протасовицкий, все они останутся до 8 февраля под арестом. Решение Тверского районного суда Москвы вчера огласил судья Алексей Криворучко. Напомню, Мамаев, Кокорин и их друзья, они устроили драку с посетителями одного из московских кафе. Обращают внимание, что пострадавшими в этой драке стали директор департамента Минпромторга и генеральный директор Центра испытаний НАМИ. А, может быть, поэтому, не знаю, Андрей Князев, председатель Московской коллегии адвокатов, к нам присоединяется. Андрей Геннадьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Насколько оправданным можно считать нынешнее решение суда?
Ну, обычно такое решение принимается, если не изменились какие-либо обстоятельства. Изменение обстоятельств, это, например, там, не знаю, кто-то из обвиняемых заболел, изменилась позиция по делу и признают свою вину, там, удовлетворяют материальный, моральный вред. Насколько я понял, там, позиция по делу не изменилась, мы не особо виноваты, поэтому как суд может менять меру пресечения? 2 месяца назад они были опасны для общества, а сейчас перестали быть. Обычно это происходит при, так скажем, изменении обстоятельств каких-либо.
Тут вопрос просто возникает, настолько ли серьезны правонарушения, ведь потом будет суд, и их к чему-то там приговорят, не получится ли так, что еще до суда они уже все отсидят?
По этой статье вряд ли так получится. Тут будет идти речь, видимо, о наказании лишением свободы. Другой вопрос, условно оно может быть или реально. Все-таки судебная практика идет по такому пути обычно. За такое преступление можно претендовать на условное осуждение.
И может быть такое, это принято в российской правоохранительной практике, когда люди, которых обвиняют в том, что они устроили драку, побили нескольких человек, будут месяцами держать еще до суда в заключении.
Ну, в общем, да, потому что это преступление против общества, преступление против личности. Вот поэтому бывает, да, что сидят и до самого суда. Но опять же, еще раз говорю, очень многое зависит от позиции. При такой позиции, вот что мы ни в чем, там нас обозвали, здесь нас обозвали. Вот, ну, в общем, как бы нормальный законопослушный человек, даже если обозвали, не лезет в драку. И обычно это в приговоре звучит как «избрали незначительный повод для начала хулиганства», понимаете? Поэтому я думаю все-таки, что ребятам было бы лучше там чуть-чуть осознать свою вину.
То, что происходит с ребятами, это вот вы их так назвали, но то, что происходит с ними, это похоже на некое почти педагогическое наказание?
Похоже.
То есть, если бы не конкретные люди, такой меры пресечения ожидать было бы сложно?
Ну, могло быть и по одному, и по другому, да, но, в общем-то, если российский гражданин, там, имеет несовершеннолетних детей, положительно характеризуется, сам явился, то, в общем, могли бы не арестовывать.
Спасибо. Да, председатель Московской коллегии адвокатов Андрей Князев был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира 212 пишет. Но все же можно изменить до суда, разве нет? 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый майор. Ну, я единственное, что хочу сказать, что ну, накосячили, причем вот, явное неуважение к обществу, то, что они сидят правильно. Только вопрос еще такой, вот у нас такая есть практика, то есть если человек до суда сидит, то значит 99% на суде он получит реальный срок. Так что, скорее всего, именно поэтому...
Но, вот смотрите, вы как человек, который с этим связан, насколько я понимаю, мы сейчас не про справедливость говорим, я вот это важно. Мы сейчас говорим о том, как устроено наше законодательство. Вот вы когда все это видите, слышите, читаете, вот если отбросить вот это вот «пусть сидят», это предусмотрено в их случае?
Абсолютно предусмотрено. Групповое преступление, довольно-таки тяжкое, причиненное... Ну, вот, знаете, это не где-то ночью в подворотне, светлым днем, в центре города. Люди... Без тормозов абсолютно. Угу. Никакое раскаяние у них абсолютно ни в чем нет. Поэтому здесь даже отбросить все вот это, вот шумиху и все остальное, но я считаю, что вообще должны быть наказаны.
А у нас где-то в законе, подождите, у нас где-то в законе написано, что если в подворотне, то одно, а вот днем в центре города, это совсем другое дело. Алло? На самом интересном месте. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил. Дам историческую справку. 4 футболиста вот попали так в истории на показательный процесс. Кстати, заслуженно эти двое. А вот великий Стрельцов, а потом и Севидов. Там, конечно, было еще хуже, потому что была советская система. Там до Хрущева дошло, и он даже не скрывал, Хрущев, своего отношения к делу Стрельцова и к делу Севидова. Вот. Но, я вам так скажу, они катились по этой дорожке неизбежно. Я в футболе знаю все, я знаю уровень культуры, понимаю, к сожалению, я сегодня говорю, и Мамаева, и Кокорина. Увы, люди, родившиеся вроде как в Москве, в центре, с деньгами, с родителями. Мне жалко и противно видеть их родителей. Неужели у них не было возможности? Не послевоенное время, а наше, достаточно сытное для них время, научить своих детей элементарным вещам. Понимаете, поэтому тут, конечно, двойственное чувство. Видимо, они здоровые, крепкие ребята, должны...
Погодите. Должны... Вот так. У нас во время каждой драки с посетителями кафе, те, кто ее учиняют, сидят месяцами даже до суда.
Да, я согласен с этим.
Нет, что... вы согласны или так и есть?
Нет, я не согласен, наше правосудие, оно уж слишком подходит не тонко ни к чему, к таким вещам. Можно было и не сидеть, но, к сожалению, так устроена наша система, что людей нужно вот там мариновать. В принципе, в все должно быть, имущественный ценз везде работает за рубежом. Если вы в Швейцарии превысили скорость, то прежде всего суд рассматривает, сколько, какой у вас доход. И бьет, вот мой приятель заплатил 130 тысяч евро за превышение скорости в Альпах. Хотя законопослушный говорит, потому что посмотрели его доходы, а если это сделал человек бедный, у него бы штраф был меньше. Вот, к сожалению, нам надо, у нас это не применяется. Поэтому это надо делать, потому что они все-таки никого. А... И вот надо было рублем. А мы с вами сейчас тратим деньги наши, тратятся на содержание этих людей, поэтому костный подход суда, это с одной
понятно.
Стороны...
Я понял, надо было просто их обобрать, ну, за такое, потому что сейчас получается в итоге, что мы их так как-то наказываем, что сами же за это и платим. Мы их катили, пишет 212-й, мы им платили, мы им все прощали, значит, это не они виноваты, мы тоже виноваты, в смысле, они тоже виноваты, но и мы виноваты. Деревенский парень пишет, мне уже не интересно ничего. Кажется, что будет условно и все. Ну, как-то вот, видите, люди говорят, что все так складывается, что, но условно эта история не тянет. Правда, вот Ози пишет, у них же день сейчас за два идет, поэтому осудят и отпустят. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, любимое радио.
Прошу.
Два момента из практики, что называется. Момент номер один, с точки зрения того, что они сейчас находятся в следственном изоляторе, в общем-то, конечно, очень сомнительно, что им не дадут никакого срока. Как правильно сказал один из звонивших, да, что 99% это если ты уже в изоляторе посидел, значит, что-то тебе дать они уже обязаны. У нас, как известно, пенсионная система извиняться не любит. Вот, и момент номер два. Ну, опять же, как обычно, у нас очень интересная система, работает она для всех или не для всех, или там для кого-то в частности. Конечно, у нас такие преступления случаются сплошь и рядом. Его можно видеть каждый день, это все на улице Москвы, но в любой момент, в любом кафе, драки в любом баре, там они вообще нормальная практика. И я не знаю ни одного случая, когда кого-то действительно бы закрыло. Ну, исключая там, когда, конечно, там, не знаю, кровь до потолка. Так что так.
Хорошо, но если вы признаете, что в некотором смысле это показательная история, на ваш взгляд, это будет эффективно показательная история?
Нет, неэффективно. На самом деле, это у меня такое ощущение, что как будто какую-то кость кинули. Вот смотрите, мы там условно богатеи тоже там, да, сидят. Вот все орали, что у нас футболисты зажавшиеся твари. Что
пожалуйста.
Они абсолютно не играют в футбол и т.д. и т.п. Да, вот смотрите, что с ними происходит, когда они нарушают закон. То есть это какой-то, ну, непонятно для кого, кому нужен этот
кость. Они, конечно, виноваты, но им прилетело за других.
По большому счету, да, да. То есть сейчас обществу показали, что неприкасаемых нет. В очередной раз, это первое. И второе, как бы, ну, с моей точки зрения, да, с точки зрения обычного, там, их там почти ровесника, немножко постарше, да, и периодически тоже бывающих в барах и ресторанах. Но если сажать за это, у нас сейчас от 20 до 35 надо пересажать, наверное, процентов 20.
Понятно, а в СИЗО день за полтора идет. Ну, это Афоня пишет, уточняя заявление Оззи, который пишет, что у них сейчас идет день за два. Но даже день за полтора. Оззи-то говорит о том, что их осудят, а потом отпустят, потому что они уже довольно долго сидят. Арест футболистам Мамаеву и Кокорину продлили вчера до 8 февраля. Решение Тверского районного суда Москвы огласил судья Алексей Криворучко.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следим за лентами новостей. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призвала к скорейшему освобождению правозащитника Льва Пономарева. Напомню, вчера в Москве суд назначил ему 25 суток административного ареста за повторное нарушение правил публичной акции. Обращают внимание на то, что правозащитнику 77 лет, и в конце октября его задержали у центрального здания ФСБ на Лубянке на акции в защиту фигурантов дела «Нового величия». Тогда полиция составила на него административный протокол. Теперь Пономарева признали виновным в нарушении правил проведения митинга, по-видимому, из-за его публикации в Фейсбуке, связанной с митингом несанкционированным. Так, во всяком случае, предполагает Миятович. Она полагает, что цель этого протеста составляла в том, чтобы продемонстрировать солидарность с некоторыми молодыми активистами. Теперь Миятович крайне встревожена решением об аресте правозащитника Пономарева. Она отмечает, что работа господина Пономарева по защите прав человека продолжается много десятилетий. Следим за развитием ситуации. Теперь переходим к следующей теме. Власти Москвы не видят перспектив у интернет-агрегаторов такси. Транспортный комплекс предложил вариант решения по регулированию в этой сфере. Там они говорят о введении гарантированной минимальной зарплаты для водителей такси. Но при этом 5 декабря анализ опубликован в твиттер-странице структуры правительства Москвы «Московский транспорт». Там было сказано, что в целом транспортный комплекс Москвы негативно оценивает перспективы развития рынка интернет-агрегаторов заказа такси. Проведенная нами оценка потенциала развития рынка негативная. С учетом сегодняшних тарифных решений агрегаторов, мы думаем, что будет активно возрождаться сегмент прямых заказов от крупных владельцев такси напрямую пассажирам. Ну, и еще московские власти не в первый раз, надо сказать, выступают за регулирование на уровне федерального законодательства работы интернет-агрегаторов такси. Они говорят о прозрачном тарифообразовании, об ответственности за услугу для пассажиров. Нарай Блудян, член общественного совета при Минтрансе России, директор транспортной ассоциации Московской агломерации. Нарай Аганесович, здравствуйте.
Добрый день.
На ваш взгляд, каковы на самом деле перспективы агрегаторов?
Вы знаете, первое, что хочу сказать, что, безусловно, к сожалению, надо отметить, что до настоящего времени, уже на протяжении 5-6 лет, вопрос о правовом статусе агрегаторов, так называемых, не решается. Ведь слово «агрегатор» даже не существует. Это вообще так придумали в народе. Поэтому какие функции и задачи от этих организаций, которые владеют соответствующими ресурсами электронными, он до сих пор не определен. Поэтому, безусловно, все, что сделали агрегаторы в развитии таксомоторных перевозок, надо реально признать, это действительно был огромный шаг вперед. Особенно все, что касается времени подачи, мы все помним, 30-40 минут, час ожидания такси, сегодня это 4-5 минут, максимум 7 минут. И это благодаря именно новым технологиям. Поэтому это безусловный прогресс. И кто будет владеть такими ресурсами, непосредственно некие организации, которые, как сегодняшние агрегаторы, которые просто являются владельцами этих ресурсов, или подобными ресурсами будет владеть классические таксомоторные предприятия, но для этого прежде нужно создавать такие ресурсы, ведь это не будет особо менять ситуацию. Проблема глобальная именно в том, что, к сожалению, конкуренция на рынке таксомоторных перевозок превратилась в конкуренцию между агрегаторами. И таксомоторные перевозчики, то есть непосредственно те, которые осуществляют эту деятельность, оказались вне этого процесса. И это привело именно к тому, что все агрегаторы для того, чтобы увеличить свой объемы своих заказов и привлечь новых клиентов, идут на постоянное снижение стоимости услуг, не соизмеряя эти услуги с реальными расходами тех, кто непосредственно осуществляет эту деятельность. Вот в этом глобальная проблема.
Да, но означает ли наличие такой глобальной проблемы то, что с точки зрения московских властей все вернется на прежние условия, когда надо было позвонить в конкретную фирму и вызвать оттуда такси?
Я думаю, что это не так, скорее всего, что вряд ли от электронных ресурсов, интернет-ресурсов придет возврат к телефонным звонкам. Вряд ли. Я думаю, что это может быть такая, искаженная интерпретация того, о чем говорят власти города. Я думаю, что речь идет о том, что будут появляться альтернативные носители подобных электронных ресурсов, а не возврат к телефону или еще к чему-то. Поэтому в этом плане агрегаторам, конечно, так называемым агрегаторам, надо, безусловно, развивать именно те поля взаимодействия, которые можно развивать с классическими таксомоторными парками, с индивидуальными предпринимателями. Именно с точки зрения все-таки обеспечения это безопасности перевозок, за то, что действительно, как утверждает департамент, агрегатор сегодня не несет никакой ответственности. А почему он не несет? Да потому что его никто не обязал нести такую ответственность.
Не-не-не, подождите, в этот момент всегда обычно и говорят, а агрегаторы не занимаются транспортным обслуживанием. Поэтому транспортным обслуживанием и гарантиями безопасности должны заниматься, кто пользуется услугами агрегатора, таксисты.
Чудес в бизнесе не бывает. Вы определили мою цену, моего товара, мои услуги, и хотите, чтобы я выполнил требования безопасности.
Так, пожалуйста, секундочку, вы можете поставить в рекламу свой номер телефона, вам будут звонить люди, и вы работаете без агрегатора.
Нет. Такая задача, такая постановка задачи абсолютно оторвана от жизни, от сегодняшних реалий. И система должна работать по-другому. Значит, те, кто выставили свои тарифы, они передали свои тарифы агрегатору. Агрегатор говорит о том, что я работаю как доска объявлений. Вот пусть агрегатор на своей доске развешивает все предложенные тарифы, и тогда пассажир выберет. Не агрегатор продиктует эти тарифы пассажиру и перевозчику. Мы знаем, как в жизни это делается. Это именно диктовка. Это именно 3-4-5 компаний фактически занимаются тарифным регулированием.
Понял. Спасибо. Нужно будет как-то регулировать работу агрегаторов. Нарай Блудян, член общественного совета при Министерстве транспорта России и директор транспортной ассоциации Московской агломерации. Справедливые претензии, потому что так или иначе говорить о том, что агрегаторы — это исключительно доска объявлений, в нынешних условиях, это как бы делать вид, что вот тут вот мы читаем, а тут не читаем, потому что рыбу заворачивали. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Григорий.
Да,
мне кажется, такси в Москве — это криминальное как бы дело, да. Здесь тот же Яныч просто объявление вешает, и все. У него своего таксопарка-то нет машин. И, по-моему, в Москве вообще нет машин такси. Все как бы просто обклеены, и все. И любой муж, хоть вы можете объявление, хорошее приложение сделать такси, там, назвать как-то его, телефоны там, расценки повесить, нанимать водителей. А вот как они налоги, кстати, платят, вот самое главное. Тот же Яндекс.Такси там везет.
Секундочку, еще раз. Яндекс.Такси? Это да. Навигатор. Это агрегатор.
Это просто в интернете сайты и все.
А налоги платит тот, кто оказывает услугу, то есть таксист.
Ничего он не платит.
Вы это что, другой вопрос.
Он платит 30%,
секунду.
28, Яндекс,
еще раз. Ничего не платит. Еще раз я вам говорю. Так это проблема Яндекса или проблема...
Конечно, это не Яндекс, а властей. Как они...
Проблема налоговой инспекции. Пусть они у таксистов налоги берут. Как на Западе. А на Западе, это 235-е, на Западе тоже происходит буквально следующее. Битва между привычными таксопарками и агрегаторами, которые тоже там появляются. Виктор пишет. Наш гость, видимо, про Нарайра Блудяна. Он оторван от реалий. Водитель машину в аренду берет и пользуется агентством и приложением. Арчи, я работаю водителем такси более 4 лет. Вот прямо сейчас сделал заказ за 87 рублей, и от этой суммы Яндекс заберет 25%. Арчи, вы же можете не пользоваться Яндексом. Но ведь вот ровно об этом же идет речь. Агрегатор — это удобно. Вот, и тогда возникает следующая история. Андреас пишет, агрегатор — это удобно и быстро, и сразу знаешь цену. Восстанавливать надо таксопарки. Что такое восстанавливать таксопарки, если агрегатор удобно? Да просто потому, что агрегатор — это одно, а таксопарки — это другое. Это две разные услуги. Таксопарки пользуются услугами агрегаторов, а вот то, что агрегатор в этот момент начинает диктовать условия предоставления услуг таксопарков, вот это и есть проблема. Об этом и говорил Нарайр Блудян. Надо вводить какую-то лицензию. Макс пишет, деревенский парень пишет. Это такая история, когда вроде как и жалко, и хочется и колется. 7373948. Но очень коротко. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Вот мой друг, он владелец более 400 машин. Все владельцы таксопарков вообще не зарабатывают там, на такси, не зарабатывают на сдаче машин в аренду. Просто, формат бизнеса совершенно другой, поэтому тут не о чем говорить вообще. Проблемы таксистов интересуют только получение там...
Проблема таксистов должна интересовать таксиста, если он сам по себе индивидуальный предприниматель. Booking же не назначает цены, а Яндекс назначает, пишет 283-й. Андрей пишет, таксопарк — это и гараж, и техосмотр, и медосмотр водителей. Но это и новые цены, в которые заложен гараж, техосмотр и медосмотр водителей. Далее новости.